Глава 43. Сколь бы тяжелые недуги не одолевали Диккенса, и сколь бы неутешительные прогнозы не делали его многочисленные врачи, он снова превратился в маленького мальчика, когда к нему приехали из Америки добрые друзья. Джеймс и Энни Филд заводили дружбу с неподражаемым со времени его первого триумфального турне по Америке, состоявшегося в 1842 году. Джеймс однажды сказал мне, что еще прежде, чем их с Диккенсом представили друг другу, он примкнул к группе страстных поклонников литературы, которые повсюду следовали за странно одетым англичанином по Бостону в головокружительные дни первого визита писателя туда. О глубине привязанности Диккенса к этим двоим отчасти свидетельствует тот факт, что в ходе второго американского турне, когда он, наконец, был вынужден нарушить свое незыблемое правило никогда не останавливаться в частных домах, именно чудесный дом Филдсов в Бостоне стал для него пристанищем. Вместе с ними в Англию приехала Мейбл, дочь Джеймса Рассела Лоуэлла, старого друга Чарльза Эллиота Нортона и Диккенса. В компанию входили также доктор Фордайс Баркер и Сол Эйнтидж, в свое время иллюстрировавший восхитительное американское издание сочинений Диккенса. На период визита дорогих гостей в Гэтсхилл Плейс были запланированы разные увлекательные мероприятия. Излишек холостяцкой братьи предполагалось разместить в лучших номерах Фальстаф Инн через дорогу. Но сначала Филдзы сделали остановку в Лондоне, и Диккенс поселился в гостинице Сент-Джеймс на Пикадилли, той самой, где я потратил уйму денег, привечая и кормя Фектора в январе, чтобы быть поближе к гостинице на Ганновер-сквер, где остановились Филдзы. Надев для маскировки широкополую шляпу и темный летний плащ с пелериной, я тайно следовал за ними повсюду, когда они выходили из гостиницы, а позже — из особняка в Гэтсхилле. Я купил подзорную трубу и взял в долгосрочный наем кэп с возницей и лошадью, такими же неприметными, как мой маскировочный наряд. Все те дни, когда я занимался сыщицкой работой, ходил переодетый и постоянно следил за кем-нибудь, мне частенько вспоминался бедный покойный инспектор Филд. В первые дни пребывания в Лондоне Филдсы и компания главным образом совершали экскурсии по местам, описанным в диккенсовских романах. После быстрых прогулок по берегу Темзы, очевидно призванных доказать, что он все так же молод и здоров, неподражаемый показывал своим гостям комнаты в Фернивал-Инн, где он начал работу над записками Пиквикского клуба, показывал комнату в Темпле, где жил Пип из «Больших надежд», и изображал Мэгвича, ощупью поднимаясь по той самой темной лестнице, где происходила одна из сцен романа. Следуя за ними в кэбе или пешком, я видел, как Диккенс указывает на старые дома или узкие переулки, где жили и умирали различные его персонажи, и мне вспоминалось, как он водил меня на такую же экскурсию более 10 лет назад, когда я был его другом. В среду, 9 июня, в день годовщины, меня не пригласили поучаствовать в вылазке, хотя Долби получил приглашение присоединиться к Филдзам и Эйнтиджу ближе к вечеру. Но я дежурил подле гостиницы Филдсов, когда вся компания расселась по экипажам и тронулась в путь. Выехав за город тем теплым вечером, первую остановку они сделали на Кулингском кладбище. Именно это сельское кладбище с ромбовидными могилами Диккенс превосходно описал в «Больших надеждах». Весьма посредственный роман, коли хотите знать мое мнение. Наблюдая за ними в свою верную подзорную трубу с расстояния ярдов 100, я с изумлением увидел, что Диккенс в точности воспроизводит жутковатую кладбищенскую трапезу, которую он устраивал для Эллен Тернан с матерью и меня на погосте Рочестерского собора много месяцев назад. В качестве обеденного стола была выбрана примерно такая же могильная плита, произошло такое же превращение писателя Чарльза Диккенса в метрдотеля Чарли Диккенса. Как и в прошлый раз, каменная ограда служила стойкой для напитков, и писатель-официант с перекинутым через руку полотенцем точно так же извлекал из плетеных корзин и подавал на стол хрустальную посуду, белоснежные салфетки и великолепно зажаренных голубей. Даже окрестные болота и соленый запах моря были точно такими же, хотя полоса прибрежных топей здесь казалась более пустынной и глухой, чем в Рочестере. Зачем Диккенс повторяет все это со своими американскими друзьями? В слегка подрагивающем объективе подзорной трубы я видел, что Джеймсу Филдсу весьма не по душе вынужденная пирушка на костях. Дамы сидели с ошеломленным видом и почти ничего не ели. Только Эйтиндж, иллюстратор, смеялся и разделял с Диккенсом веселье в этом кладбищенском театре, скорее всего, потому что выпил 3 бокала вина еще прежде, чем подали жаркое. Может, таким манером Диккенс, смертный человек, делает некое заявление перед лицом скорого паралича или смерти, предсказанных Бёрдом и прочими врачами? Или Скоробей, живущий у него в мозгу, наконец свел неподражаемого с ума? Той ночью дамы и большинство остальных гостей остались в гостинице, а Диккенс с Джеймсом Филдсом, все еще пьяным Солом Эйтинджем и совершенно трезвым Долби отправились в гигантское пекло Лондона. Я отправился с ними, хотя и не получил приглашения. Когда они вышли из кэба, я, крадучись, последовал за ними пешком. Они ненадолго задержались у полицейского участка на Рэдклиффской дороге, чтобы захватить полицейского сыщика, который будет охранять их в ходе ночной экспедиции. Я в охране не нуждался. В огромном кармане моего темного летнего плаща лежал револьвер сыщика Хэтчери. Все, что сейчас казалось экзотичным и даже жутким бостонцу Филдсу, для меня, после 2 с лишним лет еженедельных походов по этим улицам с Хэтчери, было хорошо знакомым, почти уютным окружением. Почти. Надвигалась гроза. В небе над узкими улочками, осмоленными наклонными крышами, сверкали молнии и гремел гром, подобный непрестанному грохоту канонады вокруг осажденного города. Но дождь так и не начинался. Становилось лишь все жарче, да все темнее. Нервное напряжение царило повсюду в Лондоне, но здесь, в этом гноеродном аду нищеты и отчаяния, населенном одинокими женщинами, детьми-сиротами, китайцами, ласкарами и индусами, промышляющими грабежом и разбоем, немецкими и американскими матросами-убийцами, сбежавшими с кораблей. В воздухе витало безумие, почти столь же зримое, как голубые электрические сполохи, плясавшие вокруг покосившихся флюгеров и между железных растяжек, что подобием тугих ржавых вант спускались к земле, со зданий, давно разучившихся стоять прямо самостоятельно. Экскурсия, которую Диккенс и полицейский сыщик проводили сейчас для 2 американцев и Долби, в основном пролегала по местам, что инспектор Филд и Хэтчери показывали нам с неподражаемым много лет назад. Беднейшие трущобы Уайт-Чепела, Шедуэлла, Уоппинга и Нью-Корта в окрестностях Блюгейт-Филдс. Кварталы домов с дешевыми меблированными комнатами, где на улице у дверей стояли пьяные мамаши, равнодушно держа в охапке грязных младенцев. Я видел с почтительного расстояния, как Диккенс выхватил ребенка из рук одной пьяной женщины и отнес в дом. Кутузки, полные грабителей и беспризорных детей, сырые подвальные помещения, где десятки и сотни лондонских изгоев спали в повалку на грязной соломе, в зловонных миазмах, исходивших от реки. Нынешней жаркой ночью приливные наносы по берегам состояли, казалось, исключительно из конского навоза, требухи со скотобоин, куриных потрохов, собачьих и кошачьих трупов, даже дохлых свиней и лошадей, и многих акров человеческих фекалий. По улицам шатались праздные мужчины, вооруженные ножами, и даже более опасные праздные женщины, пораженные дурными болезнями. Любимый Вавилон Чарльза Диккенса. Милое его сердцу гигантское пекло. В одном из своих малых романов, кажется, в провальной по сюжету «Крошки Дорит», Диккенс сравнил бездомных детей, шныряющих под ковент-гарденскими аркадами, с крысами и предостерег, что однажды эти крысы, неутомимо подгрызающие фундамент общества, которое не считает нужным обращать на них внимание, сокрушат английскую империю. Его негодование было искренним, как и его сострадание. Сегодня ночью, 9 июня, глядя в подзорную трубу с расстояния полуквартала, я увидел, как Диккенс берет на руки грязного чесоточного ребенка, одетого в лохмотье, словно изодранные на полосы. Джеймс Филдс и Долби, похоже, прослезились, а Эйтиндж наблюдал за трогательной сценой равнодушным взглядом пьяного художника. Поскольку стояло лето, или во всяком случае жара, двери и окна домов были открыты, а обитатели трущоб толклись в грязных дворах и слонялись по равно грязным улочкам. Хотя сейчас была середина рабочей недели, большинство мужчин и немало женщин едва держались на ногах от выпитого. Несколько раз группы хмельных оборванцев направлялись нетвердой походкой к компании Диккенса, но мигом отступали, когда полицейский сыщик светил на них ярким фонарем и показывал свои дубинку и мундир. Только сейчас я забеспокоился о своей безопасности. Дешевый плащ и широкополая шляпа служили отличной маскировкой и позволяли мне смешаться с толпой, но иные парни примечали меня и увязывались за мной пьяными голосами, призывая «проставиться». Я торопливо шагал следом за компанией Диккенса. Если они предпочитали держаться середины улицы, где посветлее, то я шел в густой тени под выступающими галереями и потрепанными навесами, жался к стенам покосившихся домов. Какое-то время я был уверен, что за мной следят. Приземистый бородатый мужчина в лохмотьях, похожих на грязные ленты морских водорослей, шаткой поступью следовал по моим пятам, сворачивая туда, куда сворачивал я за компанией Диккенса, и останавливаясь, когда я останавливался. На какой-то безумный миг я исполнился уверенности, что за мной следует второй Уилки, раз и навсегда покинувший стены моего дома. Однако потом я осознал, хотя подозрительный тип, чьего лица мне никак не удавалось разглядеть, ростом с меня и второго Уилки, он скорее плотен и крепко сбит, нежели тучен и рыхл, как Уилки. Когда мы под покровом тьмы вошли в, собственно, Блюгейт Филдс, я потерял бородатого оборванца из виду и отнес все насчет случайного совпадения и своих разыгравшихся нервов. Я отхлебнул несколько изрядных глотков из фляжки, нащупал пистолет в кармане плаща, чтобы успокоиться, и прибавил шагу, подбираясь чуть ближе к полицейскому Диккенсу, Долби, Филдсу и Эйтинджу. Они зашли в притон опиумный сел, как я и ожидал. Здесь я нашел бы дорогу с завязанными глазами, но из-за ярких вспышек молний грохот канонады усилился, но освежающим дождем и не пахло. Я подождал, когда они поднимутся в верхние помещения трухлявого дома, и только потом, крадучись, взошел по лестнице на площадку второго этажа и притаился там за углом, в темноте. Благодаря открытым дверям и громким голосам я слышал пояснения Диккенса и полицейского, равно обрывки фраз, которыми перекидывались туристы, обходя опиумный притон. В воздухе висел запах сжёного опиума, пробудивший в моем теле и мозге с обитающим в нем скарабеем неистовую жажду наркотика. Чтобы приглушить ее, я отпил большой глоток из фляжки.
«Принцесса Пых-Пых,
— донесся до меня голос Диккенса в промежутке между раскатами грома. Лишь спустя много месяцев до меня дошло, о ком он говорил. «У нее трубка, похоже, сделана из старой чернильной склянки», — услышал я голос Филдса. До меня долетали знакомые, но неразборчивые кудахтанье, хныканье, причитания и мольбы опиумный сел. Полицейский то и дело прикрикивал на старуху, веля заткнуться. Но после каждой паузы кудахтанье возобновлялось с новой силой и достигало моего слуха, как аромат опиумного дыма достигал нюха. Даже в своем укрытии, этажом ниже, я мог определить по запаху, что этот опиум худшего качества и сорта, чем превосходный наркотик, в свое время горевший в прекрасных трубках в подземном притоне короля Лазаря. Я снова приложился к фляжке. Диккенс и полицейский двинулись вниз по изгнившим, просевшим ступенькам, и я проворно отступил поглубже в темноту пустой лестничной площадки. Куда они направятся дальше? Может, он отведет всех прямо на погост святого стращателя? В склеп со входом на верхние ярусы подземного города? Нет, тотчас осознал я, такого Диккенс никогда не сделает. Но ведь сегодня 9 июня, годовщина Стейплхёрстской катастрофы. Он всегда встречается с Друдом в этот день. Как он собирается свидеться с ним в присутствии Филдса и остальных, не говоря о полицейском? Шумная группа скрылась за поворотом, и я сам уже двинулся к лестнице, когда вдруг толстая мускулистая рука обхватила меня за шею сзади, и ухо мое обжег жаркий шепот.
«Не двигайтесь!»
Однако я задвигался, судорожно, поскольку перепугался до смерти, но быстро, и неловко выхватил из кармана пистолет Хэтчери, даром, что крепкая рука передавливала мне горло, препятствуя доступу воздуха в легкие. Бородатый мужчина вырвал у меня оружие и положил в карман свои драные куртки с такой легкостью, словно отобрал игрушку у малого ребенка. Сильная рука толкнула меня к стене, и грязный бородач зажег спичку.
«Это я, мистер Коллинз», — прохрипел он.
В первый момент я не узнал ни голоса, ни лица, но потом увидел не только грязную неряшливую бороду, но и жесткий пристальный взгляд.
«Борис», — выдохнул я.
Сильная рука по-прежнему крепко прижимала меня к стене.
«Да, сэр», —
сказал человек, которого я в последний раз видел, когда он саданул меня револьвером по голове, предварительно пристрелив мальчишку в сточном канале подземного города.
«Следуйте за мной».
«Я не могу».
«За мной», —
приказал бывший сыщик Реджинальд Баррис. Он схватил меня за рукав и грубо потащил за собой.
«Диккенс уже встречался с Друдом. Нынче ночью вы ничего нового не увидите».
«Этого быть не может», — начал я.
«Очень даже может. Чудовище встретилось с Диккенсом в его номере в гостинице «Сент-Джеймс» сегодня утром, перед самым рассветом. Вы еще спали дома. Сейчас следуйте за мной и поосторожнее здесь, в темноте. Я хочу показать вам нечто интересное».
Борис протащил меня погруженным в кромешный мрак коридором. Даже свет полыхающих молний не проникал сюда. И вывел на боковую галерею, которую я ни разу не замечал в бытность свою завсегдатаем притона опиумный сел. Здесь, на высоте 15 футов, через проулок шириной фута 4, если не меньше, были перекинуты две доски на просевшую галерею соседнего дома.
«Я не...» — начал я.
Баррис подтолкнул меня к доскам, и я на цыпочках прошел по узкому мостику, прогибавшемуся под моей тяжестью. По темной круговой галерее мы добрались, ступая с великой осторожностью, ибо в изгнившем полу зияли дыры, до угла, а потом немного прошли вдоль фасада, обращенного к реке, и вошли в дом. Смрадный запах Темзы ощущался здесь сильнее, но вспышки молнии освещали нам путь, когда мы с Баррисом шагали по коридору и поднимались по лестнице на 3 длинных пролета. Ни самого слабого лучика света не пробивалось из-под закрытых дверей многочисленных комнат. Казалось, все здание пустует, даром, что располагалось оно в трущобном квартале, где семьи бедняков и полчища опиоманов теснились во всех зловонных подвалах и бывших коровниках. Лестница была узкой и крутой, как корабельный трап, и к тому времени, когда мы достигли 5-го этажа, я пыхтел и шумно отдувался. Наружная галерея здесь полностью обвалилась, но сквозь проем в стене справа я видел реку, бесчисленные гонтовые крыши и дымовые трубы. Они внезапно возникали из темноты, когда сверкала молния, и тотчас тонули в кромешном мраке до следующей вспышки.
«Сюда!»
— отрывисто промолвил Баррис. Он с трудом отворил перекошенную скрипучую дверь и зажег спичку. Казалось, в комнате уже много лет никто не жил. Крысы стремительно прошмыгнули вдоль плинтусов и скрылись либо в смежном помещении, либо в норах, прогрызенных в стенах. Единственное окно было наглухо заколочено, и ни проблеска света не проникало сквозь него. Даже когда грохотал гром, и дверной проем у нас за спиной озарялся голубыми вспышками. Комната была совершенно пустой, только в дальнем углу валялось что-то вроде сломанной стремянки.
«Помогите-ка мне», — приказал бывший сыщик.
Мы перетащили тяжелую конструкцию из толстых досок на середину комнаты, и Баррис, который, несмотря на свои грязные лохмотья, застарелую немытость, растрепанные нечесанные волосы и неряшливую бороду, свидетельствовавшие о полуголодном существовании, по-прежнему оставался поразительно сильным. Упер верхний конец стремянки в провисший, покрытый трещинами потолок. Под давлением потайная панель в потолке откинулась наверх, явив нашим взором черный прямоугольный проем. Баррис приставил лестницу к краю проема и велел:
«Лезьте первый».
«Не полезу», — отрезал я.
Он зажег вторую спичку, и я увидел белые зубы, сверкнувшие в зарослях темной бороды. При виде этих крепких, здоровых зубов сразу становилось понятно. Реджинальд Баррис со своим кембриджским акцентом не является коренным обитателем нищих улочек Блюгейт-Филдс.
«Ладно», — покладисто согласился он, — «я полезу первым и запалю там следующую спичку. У меня в кармане, рядом с вашим пистолетом, лежит маленький полицейский фонарь. Когда вы подниметесь, я его зажгу. Поверьте мне, сэр, там совершенно безопасно. Но вот предпринимать попытку к бегству и вынуждать меня пускаться в погоню для вас очень даже небезопасно».
«Все такой же бандит, я вижу», — презрительно заметил я. Баррис от души рассмеялся.
«О, да! И даже хуже, чем вы можете представить, мистер Коллинз».
Он проворно взобрался наверх, и я увидел мерцание спички там в темноте. На секунду мной овладело искушение повалить стремянку на пол и дать дёру. Но я чувствовал железную хватку, которой Баррис держал верхнюю перекладину лестницы, и хорошо помнил, с какой силой он тащил меня по коридору и вверх по ступенькам. Я неуклюже, ибо весь последний год продолжал прибавлять в весе, вскарабкался за ним следом, вполз на коленках в затхлую темноту наверху, а потом, раздраженно стряхнув с плеча услужливую руку сыщика, поднялся на ноги. Баррис зажег фонарь. Прямо передо мной возникла из тьмы черная шакалья морда бога Анубиса. Я резко повернулся. Меньше чем в 6 футах от меня возвышалась 7-футовая статуя Осириса. Бог был, как и полагается, в белом одеянии, высоком белом головном уборе и держал в руках традиционные бич и посох с крюком.
«Сюда!» — бросил мне Баррис.
Мы двинулись вперед по длинному чердаку. По обеим сторонам от нас стояли другие высокие статуи. Слева — Гор с головой сокола, справа — Сет с вытянутой ослиной мордой. Мы прошли между Тотом с головой Ибиса и Бастет с кошачьей головой. Я видел, что просевший пол здесь укреплен в ходе недавних плотницких работ. Даже горизонтальные перемычки ниш, где стояли боги, были переделаны в сводчатые, чтобы изваяния свободно помещались туда.
«Они гипсовые», — сказал Баррис, который шел впереди, светя фонариком по сторонам. «Каменных статуй не выдержали бы даже отремонтированные полы».
«Куда мы идем?» — спросил я. «И что все это значит?»
В торцовой стене чердака находился прямоугольный дверной проем со сравнительно новой рамой, занавешенный куском парусины, служащим для защиты от голубей и непогоды. Когда Баррис отодвинул занавес, чердак озарила голубая вспышка молнии, и густой ночной воздух обтек нас подобием вонючего сиропа. От порога этой двери к темному проему в стене соседнего здания на высоте 50-60 футов над переулком тянулась единственная доска длиной добрых 12 футов и шириной не более 10 дюймов. В преддверии грозы поднялся ветер, и парусина шумно хлопала, точно тяжелые крылья хищной птицы.
«Я туда не пойду», — решительно заявил я.
«Придется», — сказал Баррис.
Он схватил меня под локоть, втащил на порог и вытолкнул на доску. Другой рукой он направил фонарь вперед, освещая чудовищно узкий мостик. Меня едва не сдуло порывом ветра, еще прежде, чем я успел сделать первый шаг.
«Идите!» — скомандовал Баррис и крепким толчком в спину отправил меня в путь через смертоносную пропасть.
Луч света на мгновение исчез. И я сообразил, что Баррис присел на доске и закрепляет нижний край парусины, зацепляя за гвозди. С бешено колотящимся сердцем, вытянув руки в стороны, ставя одну ступню перед другой, я неловко продвигался вперед, похожий на циркового клоуна, предваряющего выступление настоящих акробатов. Потом я вдруг очутился у противоположного окна, но не смог забраться в него, поскольку парусина здесь была натянута туго, как барабан. Я испуганно присел на корточки, вцепился в тонкую деревянную раму, с ужасом чувствуя, как пружинит и прогибается доска под нами, и уже начал соскальзывать вниз, когда сзади подоспел Баррис. Потянувшись свободной рукой через мое плечо, шевельнись я тогда хоть самую малость, мы оба сорвались бы с доски и разбились насмерть. Он повозился с парусиной, а потом пляшущий луч фонаря высветил темный проем между раздвинутыми полотнищами. Я рванулся вперед всем телом и оказался в следующем, более просторном чердаке. Тут нас ждали Геб, зеленокожий бог земли, владычица неба Нут в голубой короне, усыпанной золотыми звездами, Сехмет, богиня-разрушительница с львиной пастью, широко разинутой в грозном реве. Неподалеку стояли священные Ра с головой ястреба, Хатхор с коровьими рогами, Исида в короне в виде трона, Амон, увенчанный двумя высокими перьями. Все они были здесь. Ноги подо мной подкашивались, и я бессильно опустился на настил из свежих досок, проложенный посреди просторного помещения. В скате крыши, обращенном, похоже, на юг, в сторону Темзы, было установлено новое круглое окно диаметром 12 футов, самое малое, а прямо под ним находился алтарь. В круглой деревянной раме стояло высококачественное толстое свинцовое стекло, еще не искривленное под действием гравитации, и в него были вделаны концентрические металлические кольца. Именно так я всегда представлял некий диковинный орудийный прицел на военном корабле.
«Это наведено на Альфу Большого Пса, или Сириус», — пояснил Баррис, уже закрепивший парусиновое полотнище и погасивший фонарь. Беспрестанные вспышки молний достаточно хорошо освещали огромный пустой чердак, богов черной земли и алтарь, задрапированный черной тканью. «Я не знаю, почему Сириус играет столь важную роль в их ритуалах. Смею предположить, вы знаете, мистер Коллинз, но подобные окна, нацеленные на эту звезду, имеются во всех их лондонских чердачных логовах».
«Логовах?» — ошеломленно повторил я.
Скоробей впал в страшное возбуждение и лихорадочно рыл круговые ходы в насквозь изрешеченном сером веществе, сходившем тогда за мой мозг. Боль была дикой. Мне казалось, будто мои глазные яблоки медленно наполняются кровью.
«У последователей Друда по всему Лондону такие чердачные логова», — сказал Баррис. «Многие дюжины. Некоторые из них состоят из полудюжины или больше чердаков».
«Значит, в Лондоне есть не только город под городом, но и город над городом».
Баррис проигнорировал мое замечание.
«Это логово было покинуто несколько недель назад», — сказал он, — «но они вернутся».
«Зачем вы привели меня сюда? Что вам от меня надо?»
Баррис снова зажег фонарь и направил луч на наклонный потолок и стену. Я увидел там множество схематических рисунков — птицы, глаза, волнистые линии, опять птицы, так называемые иероглифы.
«Вы можете прочитать это?» — спросил Баррис.
Я уже открыл рот, чтобы ответить отрицательно, но вдруг осознал, к великому своему потрясению, что и вправду могу прочитать знаки и фразы.
«И ты, Дахаути, приди к нам! Дахаути, чьи слова стали мат!»
То была ритуальная молитва, которая произносится при наречении имени новорожденному младенцу. И слова, не начертанные краской, а вырезанные на трухлявых досках, находились прямо над статуей Маат, богини справедливости, увенчанной страусиным пером.
«Разумеется, я не могу прочитать эту билиберду. Я же не музейный научный работник. Что за странный вопрос?»
Я до сей поры считаю, что эта ложь спасла мне жизнь тогда. Баррис шумно выдохнул и, похоже, расслабился.
«Я так и думал. Просто очень уж многие стали рабами и слугами Друда».
«Да о чем вы говорите?»
«Вы помните ночь, когда мы с вами виделись в последний раз, мистер Коллинз?»
«Да разве ж такое забудешь? Вы убили невинного ребенка. А когда я выразил свое негодование, вы со всей силы ударили меня по голове. Вы могли меня убить. Я несколько дней не приходил в сознание. Уверен, вы пытались убить меня».
Баррис потряс грязной всклокоченной головой. Его чумазое лицо, насколько я мог видеть, хранило печальное выражение.
«То был не невинный ребенок, мистер Коллинз. Тот маленький дикарь был агентом Друда. В нем уже не осталось ничего человеческого. Если бы он улизнул от нас, чтобы сообщить о нашем присутствии там, полчища Друда напали бы на нас через считанные минуты».
«Это нелепо», — холодно промолвил я. Баррис улыбнулся так широко, что остаточное изображение улыбки хранилось на сетчатке моего глаза еще несколько секунд в темноте между молниевыми вспышками.
«Неужели, мистер Коллинз, вы так считаете? Выходит, вы ничего не знаете, и слава богу, о мозговых жуках».
Внезапно во рту у меня пересохло. Я совершил над собой огромные усилия, чтобы не скривиться от острой боли за правым глазом, причиненной ударом скоробеевых жвал. По счастью, оглушительный раскат грома прервал наш разговор, дав мне время оправиться от потрясения.
«О чем?» — с трудом выдавил я.
«О мозговых жуках, если употребить наши с инспектором Филдом выражения», — сказал Баррис. «Друт внедряет этих египетских насекомых, а в действительности английских, но обученных особым повадкам по нечестивой языческой традиции, в тело и мозг своих рабов и новообращенных. Или он заставляет их думать, что сделал это? Конечно, на самом деле он просто гипнотизирует их. Они годами подчиняются Друду, находясь в состоянии постмесмерического транса, а он при каждой возможности укрепляет свою власть над ними. Мозговые жуки — это гипнотический символ Друдовой власти над жертвой». «Полная чушь!» — громко сказал я в перерыве между раскатами грома. «В свое время мне довелось весьма обстоятельно исследовать месмеризм и животный магнетизм. Невозможно управлять людьми на расстоянии в течение длительного времени, а тем более поработить внушенные галлюцинации вроде этого вашего мозгового жука». «Вы так считаете?» — спросил Баррис.
В мерцающем свете я видел, что негодяй по-прежнему улыбается, но теперь жутковатой, иронической улыбкой.
«Вы, мистер Коллинз, не видели кошмара, произошедшего в подземном городе через несколько часов после того, как я отправил вас в нокаут. За что я искренне извиняюсь, сэр, но тогда я принял вас за одного из них, за Друдова агента с жуком внутри».
«И что же за кошмар произошел там после того, как вы оглушили меня до беспамятства, сыщик Баррис?»
«Я больше не сыщик, мистер Коллинз. Это звание и ремесло навсегда потеряны для меня. А что случилось через несколько часов после того, как вас вынесли из подземного города, сэр, так это засада и кровавая резня».
«Вы преувеличиваете?»
«По-вашему, сэр, 9 убитых славных парней преувеличение? Мы искали Друдова логова, Друдов храм и самого Друда, разумеется, но он с самого начала заманивал нас все дальше и дальше в западню».
«Это нелепо», — сказал я. «Вас был там человек 200 той ночью».
139, мистер Коллинз. Почти все свободные от дежурства или отставные полицейские. И почти все... люди, знавшие Хиберта Хэтчери и сошедшие с нами под землю, чтобы поймать его убийцу. Меньше 20 человек среди нас знали, что за чудовище Друд на самом деле. Необычный душегуб и вообще нечеловеческое существо. И 5 из них погибли той ночью от рук рабов-убийц. От рук многочисленных головорезов и душителей, покорных магнетической воле мозговых жуков, которых, по вашему утверждению, не существует. А сам инспектор был убит на следующий день».
У меня отвалилась челюсть.
«Убит? Убит? Да не лгите мне, Баррис! Вы меня не проведете! В Лондонской Таймс, а я разговаривал с составлявшими некролог репортерами, сообщалось, что инспектор Филд скончался от естественных причин. Он умер во сне».
«Да ну! Разве ваши репортеры были там на утро после его смерти и видели выражение ужаса, запечатлевшееся на мертвом лице бедного старика, мистер Коллинз? Я был там. Именно за мной перво-наперво послала жена инспектора Филда, когда нашла его мертвым. Разинутый рот и выпученные глаза не наводили на мысль о мирной смерти во сне от остановки сердца, мистер Коллинз. У него в глазах полопались все сосуды».
«Насколько мне известно, именно такие симптомы бывают при апоплексическом ударе».
Сверкнула молния, и на сей раз раскат грома последовал незамедлительно за вспышкой. Гроза бушевала прямо над нами.
«А после апоплексического удара Остается шелковый шнур, завязанный двойным узлом, мистер Коллинз.
О чем вы говорите?
О визитной карточке индусского душителя, убившего бедного Чарльза Фредерика Филда во сне, сэр. В данном случае о трех или четырех душителях. Один прижимал подушку к искаженному удушьем лицу моего работодателя и друга, а по меньшей мере двое, скорее всего трое, поскольку Филд был сильным человеком, несмотря на возраст, удерживали его, пока затягивалась петля. Он умер мучительной смертью, мистер Коллинз. Страшной смертью.
Я не знал, что сказать.
В штате сыскного бюро инспектора работали 7 агентов, включая меня, продолжал Баррис. Все они, включая меня, были самыми лучшими, самыми опытными отставными полицейскими в Англии. С января 5 из них погибли при загадочных обстоятельствах. 6-й покинул семью и бежал в Австралию, но это ему не поможет. У Друда агенты во всех до единого портах мира. Я уцелел только потому, что залег здесь, в вонючем Друдовом болоте. И тем не менее, за последние полгода мне пришлось расправиться уже с 3 наемными убийцами, приходившими по мою душу. Поверьте мне, сэр, я сплю в полглаза, когда вообще сплю.
Словно что-то вспомнив, Баррис вынул из кармана пистолет Хэтчери и отдал мне. Вспышка боли полыхнула за пульсирующим правым глазом, и в голову мне пришла мысль, что я запросто могу застрелить Барриса сейчас, и его труп не обнаружат еще несколько недель или месяцев, пока сюда не вернутся Друдовы последователи. Заслужу ли я их расположение таким своим деянием? Жмурясь от слепящей, тошнотворной боли, я спрятал дурацкий пистолет в карман плаща. «Зачем вы привели меня сюда?» — прохрипел я.
«Во-первых, чтобы проверить, не стали ли вы одним из них», — сказал Баррис. «По моему мнению, не стали».
«Вам не нужно было тащить меня на поганые языческие чердаки, чтобы выяснить это!» — прокричал я, перекрывая грохот грома.
«На самом деле нужно», — сказал Реджинальд Баррис. «Но что важнее, я хотел сделать предостережение».
«С меня довольно предостережений», — отрезал я.
«Это предостережение не для вас, сэр».
На полминуты воцарилась тишина, первая продолжительная пауза между громовыми раскатами с момента, когда мы покинули дом опиумный сел. И тишина эта не весь почему наводила больше страха, чем предшествующий грохот грозы.
«А для Чарльза Диккенса», — закончил Баррис.
Теперь настал мой черед рассмеяться. «По вашим же словам, Диккенс встречался с Друдом сегодня утром перед рассветом. Если он один из Друдовых, как вы там выразились, жуконосных рабов, то чего ему опасаться?»
«Мне кажется, он не раб, мистер Коллинз. Мне кажется, ваш друг заключил с Друдом сделку, наподобие фаустовской. Какого именно рода, я не знаю».
Я вспомнил, как Диккенс однажды сказал мне, что пообещал написать биографию Друда. Но об этом обстоятельстве было глупо даже задумываться и уж тем более упоминать.
«В любом случае», — продолжал Баррис, чье лицо под налетом грязи внезапно приобрело изможденный вид. «От одного из убийц, посланных Друдом по мою душу, я узнал, что Диккенс умрет в 70-м году».
«Я думал, вы убили всех убийц, посланных Друдом по вашу душу», — сказал я.
«Так и есть, мистер Коллинз, так и есть. Но двух из них я заставил заговорить, прежде чем они освободились от смертной оболочки».
При этих словах меня прошиб холодный пот.
«До 70-го остался год», — проговорил я.
«На самом деле чуть больше 6 месяцев, сэр. Друдовы приспешники не сказали, в каком именно месяце они совершат покушение на мистера Диккенса».
В следующий момент, словно услышав сигнальную реплику, гроза разразилась во всем неистовстве. Мы оба вздрогнули, когда вдруг ливень с дикой яростью обрушился на старую гонтовую крышу. Луч фонаря бешено заметался по стенам, когда Баррис резко прянул назад и с трудом восстановил равновесие. Я мельком увидел вырезанные на потолке иероглифы, и то ли скоробей в моем мозгу, то ли я сам перевел. «Даруй крепость нашим членам, о Исида, и храни нас подобием талисмана, чтобы мы получили оправдание в судный день, который скоро грядет». Я добрался домой мокрый до нитки. Кэрри встретила меня в вестибюле, и я обратил внимание, что она не в халате, а все еще в платье, несмотря на поздний час, и что вид у нее встревоженный.
«В чем дело, милая?»
«К тебе гость. Он пришел незадолго до 9 и настоял на том, чтобы дождаться тебя. Не будь Джорджа и Бесс дома, я бы ни за что его не впустила, жуткий тип. И у него нет визитной карточки. Но он сказал, что дело срочное».
«Друт», — подумал я. Я так устал, что даже не испугался. «Тебе не о чем беспокоиться, Кэрри», — мягко промолвил я. «Вероятно, какой-нибудь торговец явился с неоплаченным счетом. Куда ты отвела его?»
«Он спросил, можно ли подождать в твоем кабинете. Я сказала, да».
«Черт побери», — подумал я. «Меньше всего мне хотелось принимать Друда в кабинете». Но я ласково потрепал Кэрри по щеке и сказал: «Иди ложись спать, будь умницей».
«Повесить твой плащ на вешалку?»
«Нет, я пока не хочу его снимать», — сказал я, не объясняя Кэрри, почему хочу остаться в насквозь промокшем дешевом плаще.
«А ты будешь ужинать? Я велела кухарке перед уходом приготовить твое любимое мясо по-французски».
«Я сам найду и разогрею, Кэрри. Беги спать. Я позову Джорджа, если мне что-нибудь понадобится». Я подождал, когда ее шаги стихли наверху, а потом прошел через холл, через гостиную и распахнул дверь в кабинет. Мистер Эдмунд Диккенсон, эсквайр, сидел не в гостевом кожаном кресле, а за моим рабочим столом. Он нагло курил одну из моих сигар, положив ноги на выдвинутый нижний ящик. Я вошел и плотно закрыл за собой дверь.